Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия четверга 28-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шоргуновым. Далее беседы протоиерея Олега Стеняева на откровение святого Иоанна Богослова. В конце этого часа в нашем эфире историк Владимир Махнач.
Прослушайте наше объявление.
Тринадцатого декабря в Центральном доме ученых на Пресчистенке 16 в 19:00 состоится сольный концерт Романа Демидова. Роман Демидов, лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Часто певец представляет русскую культуру за рубежом на различных симпозиумах, диалогах цивилизаций. Артист, сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты можно приобрести в кассах Дома ученых и электронные билеты на сайте Дома ученых. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на международный православный фестиваль «Артест. Настроение Рождества», который пройдет в Сокольниках с 11 по 17 декабря. Фестиваль посвящен теме предстоящего праздника Рождества Христова, семье и семейным ценностям. Вас ждут спектакли, мастер-классы, песочное шоу, презентации книг, показы фильмов, кукольные спектакли, концерты. Поговорить о посте и подготовке к празднику Рождества Христова, задать вопросы о духовной жизни гости смогут на встречах со священниками Артемием Владимировым, Андреем Ткачевым, Александром Талькевичем. Традиционно в рамках фестиваля будет работать выставка-ярмарка, где будут представлены изделия ремесленников, иконописцев, ювелиров, православной литературы, в том числе подарочные издания к Рождеству. Монастырские и фермерские хозяйства предложат натуральные полезные продукты. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для прослушивания передач «Радио Радонеж» в Москве и Подмосковье. Ждем вас в Сокольниках с 11 по 17 декабря в павильоне номер 2. Время работы с 11 до 19. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на выставку-ярмарку «Рождественский дар», которая пройдет с 23 по 29 декабря в Сокольниках в павильоне 4 и 4.1. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, литье, качество, керамика, резьба, православная литература, швейные и архитектурные мастерские, колокольные производства, ювелиры, монастырские и крестьянские хозяйства. Время работы выставки с 11 до 19 часов с 23 по 29 декабря в павильонах 4 и 4.1 в Сокольниках. Телефон орг. Комитета выставки 499-559-99-26. Повторяем, 499-559-99-26.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, глава 18, стихи 31-34, 92-е зачало. «Отозвав же 12 учеников своих, Иисус сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет. Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Господь предупреждает Своих учеников о приближающихся к Нему страданиях и смерти. Его крестные страдания — исполнение Писаний. Совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Снова и снова Господь показывает нам, что Священное Писание поистине Слово Божие, и все, что оно возвещает, в точности и в полноте исполнится. В символе веры мы исповедуем Христа, страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям. Сколь многие, ищущие истину, уверовали, что Христос пришел от Бога, потому что увидели в Нем исполнение всех ветхозаветных пророчеств. Это знание упраздняет соблазн креста. Крест становится высшей честью и славой. Так написано, и так подобало пострадать Христу. И мы видим, что упоминание о бесчестии, которое будет нанесено Христу, имеет особое значение. И поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить. Всякое уничижение, какое только может быть, примет Христос, чтобы приобщиться в полноте человеческому страданию. Но, как и всегда, говоря о Своих страданиях и смерти, Христос говорит о Своем воскресении. Оно упразднит всякий страх и превратит все скорби в радость. И в третий день воскреснет Господь. Какое смятение вызывают у учеников эти слова Спасителя! Это противно всем их понятиям о Мессии, о Его Царстве, и они ничего не поняли. Их заблуждение было столь глубоким, что они просто не желали понимать эти слова буквально, и они не могли вместить их ни в каком другом смысле. Потому они не разумели сказанного. Слова сии были сокровенны, сокрыты от них, и они не могли принять их. Они знали эти пророчества, возвещающие о славе Мессии, и с нетерпением ждали их исполнения, пропуская все, что в них говорилось о Его страданиях. Сколько бед и заблуждений и лжеучений существует в мире от того, что люди читают так частично Священное Писание, выбирая из него то, что им нравится. Задумаемся, как мы относимся сегодня к тем пророчествам Слова Божия и святых отцов, которые еще не исполнились. Ждем, когда Церковь просияет небывалой славой в последние дни, и не хотим замечать то, что ей, следующей за Своим Господом, с неизбежностью предстоит, воображая, что это уже все позади.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Беседы на откровение святого Иоанна Богослова. У нашего микрофона протоиерей Олег Стеняев. Цикл передач предоставлен для аудиотрансляции сайтом exeget.ru.
Сегодня мы продолжаем наши беседы по книге «Откровение Иоанна Богослова». И мы сегодня приступаем к чтению 10 главы этой книги. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком, над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные, в руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне, скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего. И ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим вовеки, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что время уже не будет. Но в те дни, когда возгласит 7 ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, ибо он благовествовал рабам своим пророкам». Вот здесь мы видим очень много образов, связанных с пришествием Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа по окончанию всех самых ужасных гонений, преследований против Святой Церкви, о которых, правда, дальше тоже будет рассказываться, но уже более в деталях, а здесь мы видим Христа во славе. Ангел сильный, которого мы видим в начале 10 главы, это Господь Иисус. Солнце – символ воскресения и Святого Евангелия. Радуга – символ милостивого суда. Об этом писал Викторин Петтавийский. Облако – церковь, святые. Также облако означает не лишение милосердия, ибо на юге, на юго-востоке облако – это всегда символ благодатных дождей. Раскрытая книга – апокалипсис. На этом настаивает Викторин Петтавийский. Правая нога – стойкие члены церкви, ведь церковь и есть тело Христово. Левая – желающие принять крещение
или те, кто не подвержен опасности, поэтому Господь как бы уберегает их от трудностей. Это и тикони, и примаси дают такое истолкование. Семь труб – виды проповеди. И как раз беседы о семи трубах, каждая из которых является короткой проповедью, коротким назиданием, наставлением. Это объяснение примасия. После апостолов новозаветные пророки толкуют предсказания Писаний. Это наставление Викторина Петовийского. Седьмая труба возвещает пришествие Спасителя. Тикони. Когда мы читаем книгу «Деяния святых апостолов», там рассказывается о том, как на глазах более чем 150 христиан Господь вознесся, его стопы оторвались от земли, и он стал подниматься все выше и выше, пока облако не взяло его из вида. И тогда к апостолам подошли два ангела, которые сказали: «Как вы видели сего Иисуса, ушедшего, так он и вернется». И с этого момента история церкви становится историей ожидания. И здесь мы видим его возвращение в облаках славы, величия, здесь прямо сказано, облеченного облаком. Очень знаменательно здесь говорится о семи громах, которые прогрохотали на небесах. И эта тема дважды повторяется в этом отрывке и в понимании древних экзегетов. Семь громов – это семь вселенских соборов, на которых оглушена была ересь та или иная, и провозглашены истинные догматы веры, нарушать которые, выходить за пределы которых никто не имеет никакого права. Давайте посмотрим, какое истолкование нам предлагают отцы. Сначала мы посмотрим Викторина Петовийского. «Ангелом сильным Иоанн», то есть Иоанн Богослов, «обозначает Господа нашего. И как выше мы растолковали слова, лице его, как солнце», таким мы видим Христа и в день преображения, «то речь идет о воскресении. Над головой же его радуга – это последний суд, который произошел уже или произойдет в будущем. Книжка раскрытая – это апокалипсис, который получил Иоанн. Ноги его, мы говорили выше, это воспламененные верой апостолы». Действительно, апостолы своими сандалиями спешили по римским, известным римским дорогам обойти как можно больше мест. «Ведь это им попираются и море, и земля», означает, что все положено под ноги его. Иоанн называет его ангелом, то есть вестником Отца Всемогущего, ведь он зовется вестником Великого Совета. Конец цитаты. Действительно, Сын все делает во имя Отца. Сын пришел во имя Отца, и Сын свидетельствует о том, что Он услышал у Отца. И Он являет образ Отца, раскрывает характер Бога Отца, показывает Его подлинные намерения относительно всего рода человеческого. Поэтому вот это удивительное явление после тех страшных гримас дьявольских мутаций, о которых мы читали в 9, 8 главе, здесь, в 10 главе, как бы новые горизонты радостного Царствия Божия, когда Господь наш воцаряется, они раскрываются перед нашим взором в этой таинственной книге. Далее 10 глава с 8 по конец 10 главы начала 11 по 2 стих, говорится о удивительном съедании книжки и измерении храма. Храм во вселенском, в космическом понимании этого слова, когда все превращается в храм. Как сейчас небо – это основание храма сверху, земля – подножие ног его, но когда-то весь космос огласится божественными словесами, и храм Божий распространится на всю вселенную. И об этом мы читаем сначала до конца 10 главы и застаем два стиха из 11 главы, они тематически связаны. «И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал: „Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле“. И я, то есть Иоанн Богослов, пошел к ангелу и сказал ему: „Дай мне книжку“. Он сказал мне: „Возьми и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед“. И взял я книжку из рук ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горькой стала в чреве моем. И сказал он мне: „Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих“». Это уже окончание 10 главы и тематическое начало 11 связано с 10. «И дана мне трость, подобно жезлу, и сказано: „Встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи, и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святый город 42 месяца». Объясняя эти слова, Примасий настаивает на том, что проповедь книжки – указание на исполнение во Христе закона и пророков. Потому что это не просто книга, это книга библейского откровения. И с его завершающей частью, собственно, апокалипсисом. Плод пророчества сладок для внимающих, но горек для противящихся. Об этом писал и блаженный Августин, и Андрей Кесарийский, и Цезарий Арский. Действительно, бывает радостно читать Слово Божие, слышать его в храме, а вот жить каждый день по этому Слову бывает не так благостно и не так легко, как могло бы нам казаться. Но мы возлюбили Слово Божие, мы не можем жить нормальной молитвенной жизнью, не соединяя с ней чтение Писания. Также мы должны воспринимать само Писание как Господне руководство к действию, чтобы и сама жизнь наша подтверждалась тем, что мы слышим это слово. Помните, как мы читали в начале апокалипсиса, несколько раз повторялось: «имеющие уши слышать, да слышат». То есть, имеется в виду, не просто слышит, а делает выводы из того, что он слышит. И воспринимая слово Господне как Господне руководство к действию, подчиняет свою жизнь вот этому смыслу. А церковь усовершает мир проповедью. Она осоляет, окормляет, освещает этот мир. И свет во тьме светит, и тьма не может объять его. Она же и осоляет мир, предохраняя его от нравственного и морального разложения. Как сказано: вы есть свет мира, вы есть соль мира. Конечно, Андрей Кесарийский настаивает на том, что откровение Иоанну исполнится не сразу. Эту книгу изучали и а в первом веке, точнее, конец первого, начало второго, и в третьем, и в четвертом, в пятом, и в шестом. Но в каждом поколении люди переживали свой апокалипсис и сталкивались с теми антихристами, точнее, предтечами последнего антихриста в свои дни, в одни своей жизни. И в зависимости от того, как мы переживем свой апокалипсис в начале 21 века, тоже от этого будет зависеть и наша с вами судьба. Как я часто объясняю, меня больше интересует личный апокалипсис, чем исторический, свидетелями которого будут немногие люди, но огромное количество поколений христиан думали над этой книгой, получали назидание, наставление для исправления из страниц этой книги. Ветхий Завет примыкает к новому, и скрытое в Ветхом духовно исполняется в новом, пишет в своем толковании на апокалипсис древнехристианский экзегет Экумений. Действительно, поедание книги, так что в устах она сладка, а в чреве горька, мы это видим у пророка Иезекииля. Та же самая тема. И многие другие темы, образы Ветхого Завета, они возвращаются к нам в книге Откровения Иоанна Богослова, как в подлинно пророческой книге. Время попирания церкви, то есть гонения против церкви, мы знаем, что последнее гонение самое страшное, но Примасий, истолковывая апокалипсис, пишет, что вся история христианства – это противостояние с этим миром. Поэтому вся история христианства – это попытка распознать, кто свой, кто чужой. Но распознать не для того, чтобы опрокинуть наших врагов в бесславие, в некое поражение, а для того, чтобы помочь им одержать победу над самими собою и стать подданными Царству Господа Иисуса Христа. И этой радостью мы делимся с людьми, начиная с первой книги Священного Писания, Библии, до последней. И вот очень интересное истолкование, это Примасий, это его комментарии на Откровение, на 10 главу Апокалипсиса, на 8 стих. Я напомню этот текст, мы его сейчас читали. «И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал: пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». Действительно, стоять на море и на земле может, наверное, тот, кто создал небо и землю, кто отделил воду от земли, землю от вод, создал моря и океаны. Голос с неба – это Божье приказание, которое дышит в сердце церкви и повелевает усвоить содержание раскрытой книжки, силой которой церкви надлежит проповедовать в будущие времена мира, ибо нам представляется, что взять книжку раскрытой из рук ангела-вестника значит понять истину закона и пророков, явленную во Христе. И поэтому Иоанн говорит, что не такую, как прежде, запечатанную, а раскрытую книжку нужно взять, потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего. Здесь дается ссылка на послание к римлянам святого апостола Павла, и Примасий продолжает. Этот Христос, то есть истина от земли, то есть от Марии, пожелал в то время родиться, когда правда приникла с небес. Действительно, в Псалме 84, 12 стих, есть такие слова: «правда приникла с небес». И в чреве Девы Марии действительно соединилось божественное и человеческое. так что отныне халкидонский неразлучно, нераздельно, неизменно, хотя и не слиянно. По той же причине, полагаю, было сказано: «Голос, который я слышал с неба, стал говорить со мною». То есть голос, который сначала звучал только с неба, стал говорить со мною, то есть среди нас. Христос действовал, ходил и проповедовал. По какой он сам сказал: «От начала сущий, как и говорю вам». Это ссылка на Евангелие от Иоанна 8:25. Действительно, он тот же сущий Иегова, который собеседовал с Моисеем на Синае, и он тот же, который нас ради человек и нашего ради спасения воплотился, и Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И следующий вот этот стих, на который мы обращали внимание, это 10 глава, 9-10 стих. «Я пошел к ангелу и сказал ему: дай мне книжечку. Он сказал мне: возьми и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед. И взял я книжечку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем». И вот, рассуждая на тему горечь и сладость, блаженный Августин в своих изъяснениях на псалмы пишет: «Утроба наша прильнула к земле», то есть наша утроба была согласна с нечестивостью этого праха. «Ведь это и сказано: прильнула. Для меня же благо быть близким к Богу. Ведь ты тогда близок к Богу, когда согласен с Богом. Сказано не без причины о нашей утробе, что она прильнула к земле, поскольку указывается, те, кто, не претерпев гонения, были согласны с врагами. Вот почему они прильнули к земле, то есть как бы уподобились змею ползающему. Но почему они названы утробой, если не потому, что плотские? Как уста церкви у святых, у духовных, так чрево церкви у плотских. Итак, уста церкви явлены, чрево скрыто, как более изнеженные, более слабые. На это Писание указывает в определенном месте, где некто говорит, что он получил книгу, и книга эта была сладка, говорит, в устах его и горька в его чреве. Что это, если не высшее предписание, которое получают духовные и не получают телесные, и которым радуются духовные и печалятся телесные? Что содержит, братья, эта книга? Продай все, что имеешь, и раздай нищим. Как сладко это звучит в устах церкви. Все духовные так и поступили, но если ты скажешь кому-нибудь плотскому: сделай так, то скорее он уйдет от тебя недовольным, как тот богатый от Господа, чем сделает то, что сказано. Почему он ушел недовольным, если не потому, что та книга сладка в устах и горька в чреве? Конец цитаты. Здесь блаженный Августин касается такого вопроса, как тот идеал, к которому мы должны стремиться, и, скажем так, наши возможности, которые каждый имеет в той или иной степени, и готовы ли мы принять божественное откровение целиком, как руководство Господне к действию. 10:10 мы прочитали. «И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем». Андрей Кесарийский пишет: «Книга сладка в начале по причине радостного содержания, но горька в конце от язв, как и грех при вкушении сладок, а по совершении горек воздаянием за него. Святые же по своей сострадательности, по слову апостола, радуются с радующимися и плачут с плачущими. И далее мы читаем окончание 10 главы. «И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах, и племенах, и языках, и царях многих». Действительно, нам приходится говорить не только о том, что касается нас, наших соседей, других, но и о том, что касается всего мира, как Андрей Кисарийский пишет. Этим указывается, что все предсказанное исполнится не сразу после видения божественного откровения, но через Евангелие. И блаженному надлежит предсказывать это откровение до кончины мира читающим о будущем, или же это обозначает, что он не вкусит смерти, а при кончине явится снова препятствовать обольщению антихристом. То есть блаженные вернутся к нам в трудные времена своими книгами, своими наставлениями, своими святыми иконами, чтобы помочь нам преодолеть власть антихриста. А свидетельство племенам, языкам, народам, царям – это то, что тоже предстоит верующим, особенно верующим последнего времени. Когда проповедь Евангелия почти прекратится, мы будем поставлены перед царями, правителями, президентами, мировыми лидерами. Кто-то предстанет перед самим антихристом, и мы должны будем обличать лукавую систему вещей и проповедовать Христа, и притом распятого. Причем не надо думать о себе, я слаб, я не смогу найти слова, чтобы что-то сказать таким важным, почтенным людям. Сам Дух будет говорить через нас, если нам придется нести последнее свидетельство. И, как я уже сказал, тематически это глава связана следующей. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи, и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца». Андрей Кисарийский пишет, трость указывает на то, что все явившиеся на небе, хотя и считается у нас неодушевленным, разумно, а именно жертвенник, престол и нечто другое, ибо слова «восстань и измери Церковь Божию» говорит данная ему трость, что указывает на измерение храма Божьего по ангельскому разумению. Если же кто скажет, что слова эти он слышал от ангела, давшего трость, то тому нужно ответить, что трость означает меру познания и разума, соответствующую принимающему, чего удостаиваются все, отличные за добрые дела у Бога и его ангелов, ибо позна Бог сущее своя, говорит слово Божие. Нужно знать, что некоторые под храмом Божьим понимают Ветхий Завет, а под внешним двором новый. И действительно, только в одни Ветхого Завета звучала проповедь по отношению только к еврейскому народу. А внешний двор, предназначенный для язычников, там проповедь не звучала. Ее начинает Христос, когда перед своим вознесением на небо он говорит: «Идите и проповедуйте всем народам, всем племенам и всем языкам». Неизмеримый по обилию спасающийся в Новом Завете. Под 42 месяцами краткость времени до второго пришествия, в которое будут содержать тайны Нового Завета. То есть Таинство Христово будет совершаться до самого конца. Проповедь Евангелия будет совершаться до самого конца. Когда земная церковь совсем оскудеет во дни Антихриста, Бог пошлет с неба двух пророков, Илью и Еноха, о которых говорится далее. А мы думаем, что храм Бога Живаго есть церковь, то есть как здание, в которой приносятся нами словесные жертвы. Внешний двор общества неверующих иудеев, недостойных ангельского измерения за свое нечестие. Позна Бог сущее своя, но Он, Господь, вездесущий, беззаконных не знает. То же, что святой город Иерусалим или Вселенская Церковь будут попираться язычниками в течение 42 месяцев, как думаю я, обозначает, что в пришествии Антихриста верных и твердых будут притеснять и гнать 3,5 года. И пророк Даниил в своих пророчествах пишет об этих последних гонениях во дни Антихриста, что наступят времена тяжкие, каких не было с тех пор, как существуют люди, но спасутся в это время только те, которые будут найдены, записаны в книге жизни. И помните, как апостолы пришли ко Христу и радовались, что бесы им повинуются, что мертвые воскрешаются. А Христос говорит: не тому радуйтесь, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах в книге жизни. Спаси вас, Христос!
Вы слушали передачу из цикла «Беседы на откровение святого Иоанна Богослова».У нншего микрофона был протоиерей Олег Стеняев. Цикл передач предоставлен для трансляции сайтом exeget.ru.
У микрофона историк Владимир Махнач.
Памяти святого благоверного князя Александра Невского. 14 ноября 1263 года в городце на Волге умирал великий князь Александр Ярославич. 43 лет от роду уходил тот, кто в 14 лет был наместником своего отца в Великом Новгороде, а в 16 — князем. Тот, кто 20 лет лихим кавалерийским наскоком смял с русских берегов одно из первых посягательств мира цивилизованного на Святую Русь, будущую еще тогда. И мальчишкой получил славное имя Невский. Тот, кто 2 годами позже, как зрелый полководец, наголову разгромил самого страшного врага своего времени, орденских крестоносцев, покидал мир, тонкий дипломат, чьими партнерами в большой евразийской политике были Батый и Берке, Товтевил Полоцкий и Миндовк Литовский, великий хан Мунке и Василевс Михаил Палеолог, Даниил Галицкий и папа Иннокентий IV. Заканчивал свой земной путь верный вассал Орды, принуждавший своих платить дань, но открывший православную епархию в Сарае. Властитель, заложивший основу той политики, что привлекала и привлекает к России народы Евразии еще и в нашем столетии. Воплотивший безнадежную идею своего предка Андрея Боголюбского о создании единого государства, представал перед Царем Небесным великий князь Владимирский, князь Киевский и Великого Новгорода, побратим хана Сартака, отец, дядя и прапрадед святых князей наших. Крестный Баскака Амирхана, чьим правнуком станет преподобный Пафнутий Боровский. Была, как сказано в слово о погибели русской земли, была светло-светлая и прекрасно украшенная земля русская, реками и источниками местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми полями, храмами божьими и князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. И ведь правда, именем Владимира Мономаха половцы своих малых людей пугали, а литовцы из болот своих не показывались. Сгинуло все. В чем же надежду полагал великий князь Александр Ярославич? В том, что не в силе Бог, но в правде. Дважды Невский спасал Новгород, и дважды новгородцы изгоняли его. И сын его Андрей уже наводил ордынцев на родную землю, воюя с братом родным Дмитрием. И родной внук его, Юрий Московский, а ведь сын и внук святых, погубил в Орде святого великого князя Михаила Тверского. И хан Узбек ценою отравления законного властителя Орды и чудовищной резни вельмож уничтожил великое дело крещения Орды. Ошибся ли великий князь Александр Ярославич? Как ни странно, щедрость и благородство до сих пор в цене у русских людей. На этом и покупаемся. Как приятно повторять, тем более за Карамзиным, Пушкиным, что историческая заслуга Руси в том, что она, истекая кровью, заслонила собой цивилизованную Европу от жадных кочевников. То есть, истекая кровью, спасла монахов, которые нас проклинали, рыцарей, которые нас грабили, купцов, которые торговали русскими пленными. С не меньшим успехом можно видеть историческую заслугу в России наоборот, в том, что она, истекая кровью, заслонила свободолюбивые народы Азии от жадных западных агрессоров. Александр Невский совершил культурный выбор, сравнимый по значению с выбором вер при святом Владимире. Орда тогда не принадлежала ни к одной великой культуре и, следовательно, ничем не угрожала нашей великой культуре восточного христианства, восточной Европы. Запад? Мы, несомненно, могли победить Орду в союзе с ним, но только ценою окатоличивания, крепостничества, расчленения феодальными властителями, ценою превращения в окровавленный щит западного мира. Задумаемся на мгновение. В XII столетии не только наша блистательная культура, но и цивилизация были много выше западных. Что же осталось? И где осталось? Примерно 300 каменных зданий нам известно со времен домонгольской Руси, и 2/3 из них на Западе, в нынешних Белоруссии и Украине, а сохранилось стоящими на земле 30. Только от них 2/3 уже на Востоке, в Великороссии, где признавали власть Орды. И все 30 дошедших до нас до монгольских икон сохранила Великороссия. Одна единственная домонгольская византийского письма икона Древней Руси наследие — это Божия Матерь Ченстаховская, украденная поляками в волынском городе Бельзе, и ни одной книги, ни одной в Западной Руси. Вот цена порабощения с Западом. Выбор Александра Невского означал больше, чем верность так называемым общечеловеческим ценностям или даже национальному эгоизму, что куда лучше. Верность православной церкви и восточно-христианской культуре завещал нам великий князь. И случайно ли, что российскую державу создали единственные прямые потомки Невского героя — московские князья и их бояре — потомки его сподвижников? Россия снова стала светло-светлой и прекрасно украшенной, богатой бесчисленными городами великими, селениями славными, садами монастырскими, стала третьим Римом, защитницей славян и грузин, греков и молдаван, апологетом чести и справедливости во внешних делах своих. Он не знал, что победил. Он был почти одинок. Он спасал Русь, которая тогда вовсе не желала, чтобы ее спасали. Кончина в 43. Он просто надорвался под тяжестью неимоверных трудов. Человек не знает результатов всей жизни своей. Не знали и современники. Мы знаем. Он победил. Ибо не в силе Бог, но в правде.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Вера в истину спасает, вера в ложь и в бесовскую прелесть губит, по учению апостола. Любве истины не прияша, говорит он о произвольно погибающих, воеже спастися им. И сего ради попустит им Бог, действо льсти, воеже веровать им лжи. Да суд приимут все неверовавшие истине, но благоволившие в неправде. «Поверю ваю буди вама», — сказал Господь самоистина, «двум слепцам и исцелил их от слепоты». Не имеет права повторять слово «самоистинная ложь» и «лицемерство» для оправдания своего преступного поведения, которым они погубляют ближних. Бывали случаи, очень-очень редкие, что вера по особенному усмотрению Божию действовала через грешников, совершая спасение этих грешников. Такие события – исключения. Созерцая их, мы поступим правильно, если будем удивляться смотрению и непостижимым судьбам Божиим, укрепляться в вере и надежде. Поступим очень неправильно, если будем эти события принимать в образец подражания. Святитель Игнатий Брянчанинов, том 5, «Приношение современному монашеству», из главы 12, «О жительстве в послушании у старца».